Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов, у Праской студии Сергей Шупа. У эфиры недельная программа «Радио Свобода». На протягу этой годины вы почуете. Брак Обама у Празе. Праский акцент, жарсти вокруг признания Абхазии и Паўднёвай Асетии, российский кредит и отключение российских телеканалов в Беларуси. Звонки на свободу, огляд телефонования за тыдень. Вольная студия, сегодняшний гость, письменник и историк Анатоль Тарас. В наступной године вы почуете громадский редактор тыдня, былый президент Чехии Вацлав Гавел. Тема тыдня «Ти треба бояться свободы». Як выдавать? Черговое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як». И выбранные материалы «Ночной свободы» за минулый тыдень.
Далее у Праской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня у свете. Сегодня на терминовое поседжение собирается Рада безпеки ООН, чтобы обмерковать ситуацию в связку с запуском Полночной Кореи ракеты далекого радиуса деяния. Поседжение скликается на пропанову США и Японии. Запуск осудили многие краины свету. Паўднёвая Корея заявила, что это погрожает всесветной безпеце. Американский президент Барак Обама назвал запуск провокационным актом, который порушает решение Рады безпеки ООН об забороне КНДР заниматься распрацовкой и выпробованием баллистичных ракет. Китай и Россия закликали баки заховывать спокой и стриманность. Запуск отбылся на суперактиску США и их союзников на Пхеньян отмовиться от своего пляну. Полночная Корея ствержая, что запуск был поспеховым, США и Паўднёвая Корея заявили, что ниякий спадорожник не был выведен на орбиту. До ликвидации ядерной зброи в свете президент США Барак Обама закликал в часе своего выступа в Празе. Перед 30 тысячами человек, которые собрались его послухать, Обама запевнил, что Злученные Штаты обязываются снизить роль ядерной зброи у своей стратегии национальной безопасности. И он заявил, что США, как единая страна, что выкорыстала ядерную зброю, мают моральную отказность действовать в ядерной галине. Позднее Барак Обама взял удел в поседжении Рады Европейский Звяз США, и он обмерковал с лидерами краину Европейского Звязу широкое коло международных проблем. У столицы Чехии на час визиту Обамы были введены мощные заходы безопасности. Президент США Барак Обама после завершения саммита Евразвяз США вылетел с Праги в Туреччину с двухдневным визитом. Ранее сегодня Барак Обама выказал свою поддержку имкнению Туреччины долучиться до Европейского Звязу. Выступаючи в Празе на встрече с лидерами краину Евразвязу, Обама подкреслил важность интеграции Туреччины, переважно мусульманской краины, у Европу. На думку Обамы, долучение до Евразвязу Туреччины было б важным сигналом, який твердо поставил бы Туреччину на якор у Европе. Президент Франции Николя Саркози імгненно подтвердил свое перечение турецкому долучению, заявивши, что Туреччина находится у Азии, а не у Европе. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. На поўначы Пакістану ў шыіцкай мячэці ў выніку выбуху загінулі як найменей 22 чалавекі, дзясяткі былі паранены. Паліцыя паведаміла, што выбух адбыўся ў часе рэлігійнай цырымоніі ў мячэці гораду Чаквал. Вядуцца ратавальныя працы. Паліцыя Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў вышукувае віцэ-прэм'ера Чачэніі Адама Дзельмханава паводле падазрэння ў датычнасці да забойства былога камандзіру батальёну «Восток» Суліма Ямадаева ў Дубаі на мінулым тыдні. Пра гэта ў нядзелю заявіў журналістам шэф паліцыі Дубая генерал Дахі Хальфан Тамім. Андерс Фох Расмусен, які ў суботу быў зацверджаны новым генеральным сакратаром НАТО на саміце Паўночна-Атлантычнага саюзу, падае ў адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Даніі. Кандыдатура Расмусена была зацверджаная аднагалосна пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама пераканаў кіраўніцтва Турэччыны зняць свае пярэчанні. Расмусен раззлаваў туркаў і мусульманаў ва ўсім свеце сваёй падтрымкай права на свабоду слова карыкатурыстам, якія змясцілі карыкатуры на прарока Мухаммада ў дацкай газеце ў 2005 годзе. У американском городе Питтсбургу, штат Пенсильвания, 23-годовый мужчина открыл огонь по полициянтах, забивши трох и поранивши еще двух. После 4-годинной стрелянины злочинца, опранутый у кули непробивную камизельку сброенной винтовкой, был арештован. Ведется расследование. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов. Thank you.
У студії Радіо Свобода Сергій Шупа починаємо нашу недільну програму актуальним повідомленням з Праги. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама, який знаходиться з візитом у Чехії, виступив сьогодні з промовою перед 30 тисячами жихарів Праги, які зібралися на площі для Празького граду. Лейтмотивом промови було спинення поширення ядерної зброї во всім світі, передає В'ячеслав Ракіцький, який сочить за візитом американського президента у Чехію.
Воєнний оркестр і гоноровая варта ушановували президента США Барака Обаму і його жінку Мішель, коли вони з'явилися на території величного середньовічного Празького замку. Після теплого привітання з чеським президентом Вацлавом Клаусом і його жінкою Лівією відбулися короткі двобокові перемови Обами і Клауса. Затим американський президент вийшов на площу перед Празьким градом, де його вітали коля 30 тисяч жихарів чеської столиці. Свой виступ Обама використав для того, каб найперш осудить запуск сьогоднішньої раніці Повночної Кореї шматступінчатої ракети. Гэтым запускам, як лічаць США і іншыя краіны, Пхеньян прыкрывае выпрабаванне ракеты далёка радыусу дзеяння.
Гэта правакацыя зноў пацвярджае, што неабходна дзейнічаць, і не толькі на Радзе бяспекі ААН, якая адбудзецца сёння. Неабходна рашуча супрадзейнічаць пашырэнню такіх узбраенняў. Правілы павінны захоўвацца, парушэнні правілаў павінны карацца. Прамоўленыя словы не павінны заставацца толькі словамі.
Президент США подкреслив, що усі нації повинні об'єднатися, каб примусить корейців змінити курс. Барак Обама відзначив зростання ризики ядерного нападу, негледзячи на те, що холодна війна скончилася. У світі залишаються ядерні арсенали, і нельга допустити, каб ядерними матеріалами оволодали терористи, сказав Обама.
Як адзіная ядерная краіна, якая выкарыстала ядерную зброю, США, разумеючы маральную адказнасць, павінны дзейнічаць. Адным нам не дамагчыся поспеху, але мы павінны адчоліць барацьбу за дасягненне поспеху. І сёння я заяўляю з усёй яснасцю і перакананнем аб адданасці Амерыкі дасягненню міру і бяспекі без ядернай зброі.
У Прагу Барак Обама прибув учора у працяг свого європейського турне, однак, негледзячи на теплий прийом, візит не мав безвоблачного тла. Чехія, яка старшинює у Еврозв'язі, приймає саміт Еврозв'яз США в умовах урадового кризису. Прем'єр-міністр Мірек Тепаланок, ураду якого 11 днів тому був виказано недовір, назвав американські заходи у боротьбі з економічним кризисом «дорогою у пекло». Неоднозначно усприймаються у Чехії пляни США розмістити на її території Польщі елементи супрацьракетної оборони. І напередодні, і у часі візиту Обами у Празі відбулися акції протесту супраць любимого проєкту былого президента США Джорджа Буша. У своїй сьогоднішній європейській промові у Празі Барак Обама виказав сподівання на поліпшення стосунків з Іраном, що в виніку позбавить необхідності розміщення гетої системи.
Чеська Республіка і Польща виявили смілость, коли погодилися розмістити елементи супрацьракетної оборони на своїх територіях. І до того часу, покуль погроза з боку Ірану буде існувати, ми будемо ожиццявляти наші плани для створення надійної і ефективної оборонної системи. Коли ж іранська погроза буде ліквідована, наша безпека умацується і підстави для створення елементів супрацьракетної оборони зникнуть. And the driving force for missile defense construction in Europe will be removed. Это был президент Злучених Штатов Барак Обама, який сьогодні виступив перед 30 тисячами жихаров Праги, які зібралися на площі ля Празького граду. За протягом європейського візиту Барака Обами сачыце у наших новинах. Ви на хвалях Радіо Свобода. Зараз пропоную вашій увазі передачу «Празький акцент». Чому питання признання незалежності Абхазії і Павдньової Осетії не було включено у порядок дня веснової сесії Палати представників? Що означає відмова Росії дати Білорусі кредит у 100 мільярдів російських рублів? Отключення у Білорусі російських телеканалів – це спречка господарчих суб'єктів чи політичний демарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў, з Берліну дырэктар праграму «Россия Расія-Еўразія, нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Найперш пра падзею, якая не адбылася. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая пачалася 2 красавіка, не было ўключанае пытанне аб прызнанні незалежнасці мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пасля нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчаў там з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым і лідарам Абхазіі Багапшам, многія эксперты, у тым ліку Александр Рар, выказвалі ўпэўненасць, што гэта пачатак прызнання Менскам незалежнасці гэтых аўтаноміяў. А высветлілася, што пакуль прызнання няма. Чаму? Спадар Рар.
Я тогда сказал, что Лукашенко медленно идет на признание Абхазии, может быть, Южной Осетии. Но я думаю, что он побоялся просто двигаться в этом направлении в одиночестве. Он ждет, чтобы к позиции его страны, Белоруссии, в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии присоединились бы другие страны СНГ, например, Киргизстан или Казахстан, страны, которые тоже очень тесно связаны с Россией, экономически, политически, и даже в военном плане. Он не хочет, скажем, быть первым, чтобы получать все удары от Запада, которые непременно посыпутся на его страну и на его лично после такого шага. Я думаю, что он хочет расширить себе пространство для другого маневра. Он хочет дружить с Западом, получать кредиты не только из России на подъем его экономики, я бы даже сказал, до спасения сейчас экономической ситуации, но и от Запада. Он по-прежнему, что было всегда ясно за последние годы, он боится одностороннего контроля российского капитала над его экономической системой. Он хочет это диверсифицировать, ему нужен Запад. И поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, как говорится, в одиночестве, только со стороны Беларуси, а не со стороны других стран СНГ, потянет за собой большие проблемы для этой страны в отношении Запада. Может быть, полный отток капитала и замораживание сотрудничества. Он побоялся на это сейчас идти в данной ситуации, в финансовом кризисе, когда он тоже видит, что Россия ему здесь тоже во всем помочь не может.
Александр Тихомиров, а на ваш погляд, чаму і зараз, не гледзячы на недвухсэнсоўнае пажаданне Москвы, вырашэнне пытання як мінімум адкладзенае?
Таму што гэта было нязручна ў гэтай сітуацыі відавочна праводзіць такое, ці даваць такое прызнанне рэспублікам. Беларусь збліжаецца з Еўропай. Так, для Беларусі важна ўсходняе вымярэнне. А союз Абхазии и Южной Осетии, наоборот, мог бы снизить статус Беларуси в союзной державе. Тому такого признания не отбылося. Это первое. Другое, ответное питание будет являться проблемой для дальнейшего гандлю помеж Беларусью и Россией. Тая цена, якая была пропонована, не задоволила Беларусь.
Федор Лукьянов, некоторые эксперты, как кажуть, зуб давали на тое, што ўжо зараз-то Беларусь без сумневаў прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А вось пакуль не прызнала.
Ну, многія эксперты, может быть, зуб давалі, но я свои зубы храню в неприкосновенности. И с самых первых дней после грузинской войны я писал и говорил о том, что никто из постсоветских стран признать Абхазию и Южную Осетию не должен, и Белоруссия не исключение. По одной простой причине, что ни одна из этих стран, потенциально имея какие-то проблемы с границами, а в общем любая граница при желании может быть поставлена под вопрос на этой территории, поскольку все они были произвольными, не будет, не захочет легитимировать прецедент насильственного изменения чьих-либо границ, вне зависимости от отношений к России или к Грузии. Это первая причина. Вторая причина: Александр Григорьевич Лукашенко обладает гениальным чутьем политика, умеющего лавировать и понимающего, что ни в коем случае нельзя оказываться в критической зависимости от кого-то. Признание со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии означало бы, по крайней мере, очень серьезный сдвиг в сторону России, чего Беларусь сейчас делать совершенно не собирается, поскольку вдруг выяснилось, что Запад готов гораздо более снисходительно смотреть на особенности белорусского политического режима и всячески вовлекает Минск в разные форматы, там, восточное партнерство и так далее. А в сухом остатке получается, что совсем это ни к чему признавать. Кроме того, господин Лукашенко ведь понимает, что один и тот же товар, если ты его уже продал, то второй раз продать нельзя. А вот обещать его продать и пытаться сделать это подороже, это можно. И я думаю, что тактика очень понятная. Он же не отказывает. Начинается такая игра в... Не знаю, как сказать, как эту игру назвать, но, в общем, запускание всяких бумерангов, которые летают кругами, рассчитывая на то, что ситуация может измениться. Сегодня одна ситуация, через два месяца другая, через полгода третья. Сейчас уже, между прочим, скажем так, острота желания России получить признание Абхазии и Южной Осетии от кого-то еще, она спала. И буквально на днях господин Чуркин в ООН открытым текстом сказал, что для России не является целью добиваться признания. Лукашенко просто ожидает, мало ли что случится. Если какие-то критические обстоятельства возникнут, ну, можно в крайнем случае признать, но только в самом крайнем. А в принципе, мало ли, через полгода вообще может все измениться.
Представники Евразвязу – Карл Шварценберг, министр замежных справ у Чехии, Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар, Хавьер Соляна, керавник внешней политики Евразвязу, неодночи заявляли, что фактично одиная реальная умова супрацовництва Европы с Беларусью – это не признание Менском грузинских аутономий. Але Москва протягивая настоивать на этом признании. А вось лічбы. За апошнія паўтара гады Беларусь атрымала ад Расіі крэдытаў на 3 мільярды даляраў. А ўвесь бюджэт усходняга партнерства на 6 краінаў на некалькі гадоў – 600 мільёнаў даляраў. Дык што даражэй – расійскія мільярды даляраў ці асалода ад запрашэння ў Прагу? Чаму Лукашэнка так упарціцца з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Ён так прасякнуўся еўрапейскімі каштоўнасцямі, што не прадасць іх нават за расійскія мільярды?
Тут можна сказаць, што ва ўмовах крызіса тыя мільярды гэта было тыя мільярды мінулых гадоў. А ў новых умовах, значыцца, у Мінску было вырашана, што трэба яшчэ пагандлявацца, можа, яшчэ нешта большае дадуць. Вось толькі гэта можна ацэньваць. Ну і апрача таго паказаць, што Беларусь гэта не сателіт Расіі, якому можна скамандаваць і прызнанне хутка адбудзецца. Значыць, трэба яшчэ добра папрасіць пра гэта. Значыць, пакуль Расія прасіла дастаткова добра за такое прызнанне.
Спадар Лук'янаў, раней беларуская ўлада на розныя прапановы Еўропы адказвала прагматычна. А што я з гэтага буду мець? А зараз так выглядае добрая усмешка еўрапейскіх палітыкаў, магчымасць пагуляць па Карлавым мосце ў Празе, стала даражэй за мільярды з расійскай казны?
Дело в том, что Александр Григорьевич дороже и то, и другое. Я, кстати говоря, не уверен, хочет ли он настолько лично ехать в Прагу, это вопрос отдельный. Но то, что он хочет, чтобы оба вектора были открыты, это точно, поскольку он очень не любит и не хочет попадать в чей-то карман окончательно. До тех пор, пока есть европейская перспектива какая-то, а сейчас она становится более явственной, Лукашенко довольно прозорливо полагает, что Россия, дабы не допустить какого-то дрейфа, будет проявлять, ну, скажем так, гибкость в отношении Беларуси. И, кроме того, Александр Григорьевич, ну, так сказать, по результатам вот той же грузинской кампании, где Россия оказалась в определенном политическом вакууме, не получив поддержки почти нигде, Лукашенко понимает, что разбрасываться даже такими своеобразными союзниками, как он, Москва сейчас не будет. Поэтому он-то рассчитывает, что и миллиарды из России он будет получать. А что касается восточного партнерства, там не деньги важны, там важна сама вот сам факт того, что он, Белоруссия туда допущена. Что же касается заявления европейских чиновников, то, на мой взгляд, это вообще было совершенно беспрецедентное и вопиющее проявление давления откровенного и вмешательства во внутренние дела. Как угодно можно относиться к режиму Лукашенко, но вот так вот все-таки суверенной и признанной стране диктовать устами там министра иностранных дел, не бог весть какой великой европейской державы, что он должен делать, а что не должен делать, это, по-моему, некоторое хамство. И, кстати говоря, многие и в Европе, и в Соединенных Штатах, в общем, так это и восприняли. Так что Лукашенко, главное, это поддерживать баланс, и пока ему это удается.
Господар Рар, вот с одного боку, 3 миллиарды долларов, уже отриманные и освоенные. С другого, 600 миллионов на 6 стран. Что больше?
Все эти цифры, они на самом деле достаточно поверхностные, потому что восточное партнерство Европейского Союза не усматривает выделение больших сумм для развития Беларуси, но партнерство – это первый шаг к какому-то новому сотрудничеству между ЕС и Беларусью. Более внимательно нужно посмотреть все равно на кредитные линии, которые Беларусь предоставляет, например, такая организация, как ИВФ, Международный валютный фонд. Они намного больше и могут теоретически достигнуть уровень российских кредитов Белоруссии. Я уже опять повторяюсь, но вопрос заключается в диверсификации развития белорусской экономики. Лукашенко твердо не хочет одну вещь, чтобы Россия доминировала на экономическом поле его страны. Ему нужно, во что бы это ни стало, привлечь сюда западный капитал. Западный капитал не пойдет туда немедленно. Он будет пробивать себе дорогу в ближайшие годы. Это цель Лукашенко. Открыть дороги, создать для западного капитала, создать правовую систему таким, в своей стране таким образом, чтобы люди шли и вкладывали деньги в Беларусь. Он не хочет терять эти возможности, которые сейчас как будто представляются перед Беларусью. Поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, он посчитал правильно, закроют ему опять на время эту дорогу с запада на восток. Поэтому он сейчас встал на тормоз и ждет, выжидает, как быть дальше. Пока что тактика Лукашенко сводилось к тому, чтобы усидеть на двух стульях, на русском и на западном. Сейчас ситуация, конечно, очень сложна, потому что или одна сторона, Запад, или другая сторона, Россия, будет вытягивать ему стул, потому что будет от него требовать исполнения их желания. Таким образом, конечно, пространство для маневра будет сужаться, но все умелость дипломатии Лукашенко пока именно сводилось к тому, даже усиживаться на стульях, которые становятся все более и более неудобными.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Темы выпуску – жарсть вокруг признания Абхазии и Паўднёвай Осетии, российский кредит и отключение российских телеканалов в Беларуси.
Вы, спадар Тихомиров, сказали, что тые миллиарды – это были тые миллиарды, и что за признание грузинских аутономиев мало заплатили. Але можно не только платить за признание, можно и не платить за непризнание. Так само стимул. На этом тыдне Россия отмовила Беларуси у кредите у 100 миллиардов российских рублей. У тлумачения российского Минфину было сказано, что отмовлено за великого объема уже истных долговых обязательств Беларуси перед Россией. Гэтыя словы напаўняюцца дадатковым зместам, калі мець на ўвазе не толькі фінансавыя абавязацельствы. Некаторыя эксперты ўпэўнена сцвярджаюць, што гэтая адмова – пакаранне за нежаданне прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці азначае гэта, што пакуль не прызнаюць, грошай з Москвы больш не будзе?
Ну, відавочна, што мы не ведаем, як там вырашалася гэтае пытанне і што гаварылася. Я думаю, што ўсё ж вырашылі, што за признание Беларусь повинна отремливать больше. Ну так, в истории нашей бывало, что мы думали одно, а отремливали другое. Это по-перше. По-другое, что белорусские официальные особы, они кажут, что переговоры еще протягиваются. Значит, все еще махчимо, коли это отбудется. Далее это было неофициальное такое тлумачение из Банка России, что это кредит не будет. Так что покуль еще гандаль идет по этому пытанию. Канчаткова все не вызначено. Но правда то, что не внесено пытание у парадок дня сессии, это уже видовочно. Але, махчима, это был таки разлик на то, что будут еще гандаваться, и никуда не Россия не денется, все равно эти гроши дать. Но Беларусь для ей важнее за Паўднёвую Осетию. Махчима и так, але не отрымалось из этого. И зараз будут уже зроблены весновы новые, махчима, в Беларуси.
Пробачьте, Россия не денется, а Беларусь денется без грошей российских?
Ну, наша ранейшая політика виходила з того, що так, давайте вспомнимо ранейшие події, скажем, 2006 года, і ранее, коли там справа вирішалася з Белтрансгазом. Потім ми йшли на некие заступки, але это починалося все з реального там уздіяння на Беларусь. А так Росія і Білорусь, звичайно, неяк так знаходиться у таким становищі, що Росія б нечим просить. Білорусь не одразу на гэта погоджається, і тільки коли гэта погроза становиться видовочной, починаються некі дії з боку Мінська. Тобто за те, що можна отримати ще додатково, на що губляти.
Спадар Лук'янов, на гэтым тыдні прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што калі Украіна не дапусціць Расію да праекту мадэрнізацыі сваёй газатранспартнай сістэмы, то не атрымае крэдытаў, якія просіць. Ці няма тут аналогіі сітуацыі ў беларуска-расійскіх дачыненнях?
Нет, это безусловно так, и в отношении Беларуси это, скажем так, в более мягкой форме, но совершенно очевидно, что Россия давать бесконечные и безграничные возможности морочить себе голову тоже не собирается. Поэтому, да, сейчас Лукашенко обозначил, что он не собирается вот действовать так, как ему говорят, а Россия обозначила, что она понимает это и, в общем, любой ценой поддерживать, так сказать, видимость хороших отношений не будет. Но и то, и другое не является необратимым. Я думаю, что нас ожидает какой-то новый виток. Через какое-то время, если деньги Лукашенко понадобятся критически, значит, он как-то произведет какие-нибудь публичные шаги, которые должны будут России создать приятное ощущение. Если критически не понадобится, ну тогда можно поиграть в европейскую интеграцию. Я думаю, что сейчас все очень зыбко, и действительно ситуация меняется настолько быстро и в связи с кризисом, и в связи с общим развитием событий в мире, что через 2-3 месяца могут быть несколько другие исходные данные.
На этом тыдні у Беларуси здарылася еще одна дивная подея. Беларуская компания кабельного телебачення спынила ретрансляцию 5 российских телеканалов РЕН-ТВ, Первый всемирная сеть, НТВ Мир, РТР Планета и ТВСИ. Здається, кампанія выціскання російських електронних СМІ з беларускай інформаційної прасторы была найбольш інтэнсіўнай некалькі гадоў таму. Але тады російскія телеканалы прыбіралі з кнопак. Зараз справа дайшла і да кабеляў. Расійскае пасольство папрасіла ў беларускага МЗС тлумачэння ў знагоды адключэння російскіх телеканалаў. Ці сапраўды сутнасць справы ў спрэчцы гаспадарчых суб'ектаў, як тое вынікае з афіцыйных тлумачэнняў? Ці гэта помста кіраўніка Беларусі за перадачы «Прожектор Перис Хилтон» і НТВ пра яго і ягонага пазашлюбнага сына? Ці гэта працяг той ранейшай палітыкі выдалення расійскіх СМІ? Ці гэта адказ на адмову ў крэдыце?
Ну, факт у тым, што сапраўды Беларусь паступова выводзіцца з інфармацыйнай прасторы Расіі, гэта тое, што мы павінны прызнаць, тое, што адбылося. Ужо тыя чыстыя, умовна кажучы, расійскія каналы, якія вяшчалі на Беларусь, яны ўжо больш не вяшчаюць. Ідзёт нейкая змесь, якой, як вы самі ведаеце, можна нешта паказаць, а нешта не паказаць. Чаму менавіта ў гэты момент, ну тут цяжка сказаць, што ці доўга прымалася гэтае рашэнне, ці было такім спантанным, як рэакцыя на пэўныя падзеі ў расійскім эфіры, адмістраванні, перадачы. Даецца, што тут цэлы комплекс фактараў спрацаваў. Магчыма, што і некія грашовыя справы так. Ну, рэклама гэта не забівала, таму што на тых каналах ўсё роўна была беларуская рэклама. По рекламе, ну, а мотивы некие, там, что некому нечто не сподобалось в этих передачах, это зародило додатковый еще уплыв на вырашение именно питания вот в таким выгляде, как оно вырашилось так, довольно худко.
Федор, а як вы меркуете, чему в Беларуси отключили российские телеканалы?
Я думаю, что это чистая политика, конечно, никаких технических проблем не возникло бы, не будь желания их найти. Я не исключаю, что Лукашенко, вступая в груз с европейцами и ожидая в ответ на это некоторого выплеска негативной публичной эмоции в отношении его по российским каналам, заранее ограничивает влияние этих каналов на собственных граждан. Кроме того, закрытие каналов дает возможность впоследствии сделать широкие жесты и их открыть обратно. Потому что я думаю, что это чистая политика, и это такой элемент сложной, надо сказать, и неодномерной игры, которую Лукашенко ведет для собственного политического выживания.
На минулом тыдні публіцист Александр Класковский, який удельничал моей передачи, проілюстраваў цяперашнюю политику официйного Менску белорусской примылкой. Ласковые цяля двух маток смокча. Поводле яго, вынаходніцтва Лукашенки полягае ў тым, что цяля можа і не быць ласковым. Что пераважае ў становішчы Александра Лукашенки ў цяперашняй ситуации? Ці тое, что і Москва, і Брюссель будуць подозревать яго ў нелояльности і крыўдзіцца на яго, магчыма, і з кепскімі для яго наступствамі? Ці тое, что абодва центры силы, баючыся канчаткова згубіць каштоўнага саюзніка-партнера, будуць, сцяўшы зубы, даваць яму тое, что ён хоча?
Пространство маневра, мне кажется, конечно, расширилось, потому что, когда есть шоссе Минск-Москва, то маневрировать особо некуда. Зависимость экономическая, очевидно, увеличивается от России. И коль скоро снизить ее не удается, то естественное желание компенсировать это какой-то более сложной политической комбинацией, чем, на мой взгляд, Александр Григорьевич занимается. А обиды, ну да, те обижаются, все обижаются, но тут в том-то и дело, что можно поддерживать такой баланс обид. Туда обидел, сюда обидел, обидел тех, и эти вроде как обрадовались, и наоборот. Так что это сложная ситуация, но поскольку Лукашенко власть уже 15 лет, и он ухитрялся выбираться из, казалось бы, совершенно тупиковых поворотов своей политической карьеры, мы пережили, ну, он пережил разные периоды, в том числе период, когда при Владимире Путине, как президенте, временами отношения были просто совсем плохими. Но, тем не менее, все это опять выходило на какие-то, я бы не сказал, кстати говоря, взаимовыгодные, а скорее выгодные Беларуси, Лукашенко, формы. Так что мне кажется, что он просто не боится этих сложностей и готов играть.
Я думаю, что свобода маневра поширилась для официального Минска. Потому что можно гулять уже, правда, тут не на одном поле, а на нескольких полях. Як долго это другое питание будет вести эта гульня. Але покуль она не такая дрянная, как можно лечить, я кажу, с пункта гледжання белорусской улады. Что покуль не отмовляются и от контактов ни на Западе, ни на Всходе. И в этом створается люд, яким можно лавировать помеж абодвума полюсами. Потому что выбор конкретно на корысть одного из полюсов, он порушает баланс. А так, есть свобода маневра.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Фёдор Лук'янов, з Берліну директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады з внешней политики Александр Рар. Вёл передачу Юры Дракохруст.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Працягваем нашу нядзельную праграму. Хвілін праз 10 на нашых хвалях прагучыць вольная студыя, і сённяшнім гостем будзе пісьменнік і гісторык Анатоль Тарас. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, стаўленне да ўлады і апазіцыі, эканамічны крызіс, звальненне і пазнейшае аднаўленне на працы выкладчыцы адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яны Груздзіловіч. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Апазіцыя, чаго ты так ненавідзіш беларускі народ? і вважаєш себе народом. Ти ж не народ. Гэтыя все тёткі, дядькі, што в угоду вам звонять. І ви ще обиделись на Лукашенко, що он так вас обзывал. Ви действительно вороги. Такія матёрые вороги. Чого ви так ненавидите Лукашенко? Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. Вам убрать этого человека. Потому что он не любит бездельников. Им убрать вот Лукашенко и теткам и дядькам. А белорусский народ любит своего президента. Он поднял белорусский народ. Мы одеты, обуты. Нас уважает весь мир. Вам начхать на этот белорусский народ. Это говорю я с молодечина, тетка Ганна.
Заявы слухачкі выклікалі дыскусію, і ўвесь гэты тыдзень іншыя слухачы дзяліліся сваімі меркаваннямі пра ўладу і кіраўніцтва краіны.
Хочу отказать на звонок тетки Ганны из Молодечна, якая и обута, и опранута, и так любит Лукашенко. В отрознении от вас, тетка Ганна, я свою пенсию не могу купить и обуток, и одень, а ношу то, что куплено 20 годов тому. И вот теперь еще, как помыться в бане, бо дома такой махчимости нема, у меня инвалиды другой группы отобрали льготу. Але я не за это не люблю Лукашенко, а за его ненависть до всего белорусского. И за те брыдкие слова, які ён сабе дазваляе, выказваючыся ў адрас беларускай апазіцыі. Ён гэтым ганьбіць і сябе, і мяне, і ўсю краіну. Ліда з Мінску.
Пачуў званок слухачкі, якая назвалась тёткай Ганнай. І хочацца ў ёй спрасіць, хто вам даў права, як раней казалі, ад імені і па папрачэнню ўсяго народа выказваць правадыру любоў. Хорошо, если вы так его уже любите, то это ваша асабістая справа. Причём тут увесь народ. І ещё вопрос. На каком основании вы называете всех, кто думает по-другому, врагами народа? Всё это надто ж уже сталінщины отдае. Тады так і было. Чуть не так, что сказал, ти зрабіў. І всё, ты уже ворог народа со всеми вытекающими последствиями. Так что, може вы хочете, как у нас усё вернулось до тих часов?
Я поддерживаю тетку Ганну из Молодечна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне. Расскажет о реформаторских способностях Гитлера. Расскажет о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Белькетис, Солигорска.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, ў якіх слухачы гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу.
У нас в Республике Беларусь кризис наследственный. При советском кризисе жили мои родители, жила и я, ныне пенсионерка. Теперь у нас свой белорусский кризис. Хвалю на белорусском экономике развалилась. И все это потому, что правительство создало условия для приватизации, взятничества и воровства всем чиновникам. Неправильная политика правительства и вызвала наш белорусский родной кризис. И от наступающего всемирного кризиса наше правительство никак не защищает свой народ. Валентина Бобруйск.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролер Зенон Ломач привел ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолет на Боинг, подчиненные Ладу на Мерседес. Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи, Адлер в командировку. Рыба гниет с головы.
Сегодня во время посещения 6-й поликлиники города Минска я узнала от лаборантки, которая делает анализы крови, что им сократили зарплату на 70 тысяч. Вместо того, чтобы сократить зарплату многочисленным чиновникам и милиционерам. По-моему, это возмутительно. Нашли кому сокращать зарплату. По-моему, эти люди и так обиженные нашим государством, нашим правительством.
Говорится Анастасия Минуев. Хто виноваты у сённяшнім крызісе беларускай эканомікі? Виноваты ўвесь свет, кроме лукашыстаў. Трэба ствараць нацыянальную эканоміку. Лукашысты гаварылі, што трэба развівацца інтэгравана з Расіяй, па гэтаму сталі залежным ад знешніх фактараў. Сер'ёзна памылка лукашыстаў захавання нізкаэфектыўных працоўных мест прадукцыі, каторы ідзе на склад. Сусветны крызіс практычна не закрануў Беларусь. что мы имели неразвитую экономику.
О какой борьбе с кризисом может говорить режим Лукашенко, если один из чиновников, им назначенных, утверждает, что кризис существует в мире, мировой, а в Белоруссии лишь временные трудности. Выходит, Белоруссия – это какой-то особый мир.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободе, по гамонцу народе. Всюду можно про кризис почуть. Только одна непонятка. На мировом рынке цены падают, а на Беларуси они только растут. Питание, как тогда белорусы живут?
Я один из немногих, кто неплохо заработал и продолжаю зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию, уже несут сразу оплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? И еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента. Пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки. Спасибо за внимание.
На гэтым тыдні выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. Яе звольнілі 25 сакавіка. Падставай стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла: «У дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі». Мар'яна Груздзіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. На мой погляд, не наставницу Груздзіловіч треба було з праці звольняти, а директора той установи, де вона працювала. Бо вельми дрена едукована і вихована оказалася вучаніця, яка не ведає історії своєї країни. І по-хамську обзиває культурну еліту тупими уродами. Хіба вирости з такого чоловіка громадянин Білорусі? Саме ж головна задача любої школи – виховати справжнього громадянина країни.
Повстає питання – кого виховує адукаційний центр, коли звольняють наставницю за те, що вона не дозволила вучаніці зневажити і образити сумленних людей? Хіба адукація і виховання не йдуть побач? Ніколай, наставник-пенсіонер.
Послухав по радіо «Свободи» виступлення спадарині Груздзіловіч, викладчиці адукаційного центру. І хочу вам сказати, які гэта адукований і пристойно вихований чоловік. Такий чоловік, такий викладчик не мог образити учня. Тим більше, що й наведе, гэта незвичайна школа. І чиї там діти виховуються?
Можна повіншувати Груздзіловіч, що його встановили на працю. Але кольки таких Груздзіловіч по всій Білорусі, дороженьки мої, не сосчитати.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працює 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіте, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Вы слухалі «Званкі на свабоду». Сёння перадачу для вас рыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Говорить Радіо Свобода. А зараз вольна студія. Нові слова про звикли речі. Во всіх офіційних білоруських календарах дата 2 красавіка відзначена як День єднання народів Білорусі і Росії. У кожним подручнику по історії відносини білорусів і російців кваліфікуються як славянське братерство і вікова згода. А що відбувалося у історії насамреч? Про гэта Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатолі, одна з ваших книг про воєнні конфлікти Росії з Реччу Посполітою, у склад якої уваходили і білоруські землі, має назву «Анатомія ненависті». Мені подається, що слово «ненависть» виглядає тут не вельми коректно. Неприязність часом так має місце, але чи можна говорити про ненависть у відносинах поляків і білорусів до росіїців? І наоборот.
Що дотичиться білорусів, то ні. А що дотичиться поляків, да. І що дотичиться адносін росіян до поляків, так само, да. Я там писав, що гэта цілий спектр адносін. Ад насмешок до ненависті. Білоруси тут посяродку. Зліва поляки, справа москалі. Справа москалі, зліва поляки. Нас ніхто не питав. Кахаємо ми, всі які інші у нас відчуванні. Я там не мав на увазі білорусу. У гэтым сенсі. Я мав на увазі полякаў і рускіх. Тут слово «ненавість» падыходзіць.
Білорусь, як ви сказали, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды ненавісці ляцяць над намі, з боку Росії у бок Польщі, з боку Польщі у бок Росії, гэта ж ненавість цярушіцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чого было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расія, і ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай в школе вучні чулі і чують высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Масковскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны, ўсё ж так, можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вами згодзен. Гэта вельмі падабаецца на братарства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літузісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18-м, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19-го. Гэта старэйшы брат, як яны самі аб сабе кажуць, так моцна нас кахаў, што ледзь не задушыў да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім? А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воінаў, гэта ж вельмі шмат. Мы больш ні з кім так
да,
не ваявалі.
Да, да. А што датычыцца, якая вайна была самая жахлівая, так гэта так званая невядомая вайна, аб якой вельмі добра напісаў Геннадзь Цыгановіч. Гэта вайна 1654-1667 годы. Калі наша краіна, Беларусь, страціла ад вайны як самой, ад чумы, якую прынеслі з сабой маскоўцы, ад холаду кожнага другога. Было 4 мільёны жыхароў Беларусі, стала менш 2.
Спадар Анатоль, давайте зробім невялічкае літаратурнае адступленне Янка Брылі. З кнігі «Пішу, як жыву». Цытата. «Аднойчы ў Варшаву я ехаў у двухместным купе з маладым энергічным армянінам. Як вы адмаўляецеся ад армянскага каньяку, ледзь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як гэта часта бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай разні ў 1915 годзе, да нянавісці іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга ў нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі даўно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітрыкі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку, абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць, да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі, што прыйшлі да думкі. Трэба маўчаць, цярпець, працаваць на сваім кавалачку зямлі. І толькі ў некаторыя гады, калі ўжо далей няма цярпець, ніякай магчымасці, тады толькі браліся за зброю. Ну, напрыклад, у гэтую вайну апошнюю. І то, калі ўзяліся за зброю? Толькі ў 43-м годзе. Бо ўжо ішла чырвоная армія, з ёй ізноў ішло НКВД, якое кожнага бы схапіла за каўнер і запытала, а што ты рабіў пад немцаў? А я быў у партызанах. Ось тады народ стаў рухацца да лесу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла сёння гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Господар Анатолій, я розумію, що історія не любить умовного ладу. Але ж були часи, коли білоруські воєводи Хаткевич і Сапега ходили господарами по захопленій Москві. Скажіть, куди б могла скерувати історія, коли б Мінін і Пожарський не підняли народне рушення і король Жегімон III і син його Владислав на початку 17-го століття засталися царувати на Москві?
Через гэта нічого би доброго не отрималося. Бо Московія – гэта держава азіатская, а Беларусь була держава європейская. І ментальність їхня, і ментальність наша поміж собою би спрачалися. І той самий Жегімонт, альбо його син, нічого б яны з Московії не зробили.
Коли ви сказали про азіатськость Росії, мені вспомнилися радки одної сучасної російської поетки Інни Кабиш, яка живе у Москві. Мені вельми уразили її вірші. Я таких віршів російських поетів не читав. У Москва каліта татарська, полуцарська, полуханська. І далі іде ось якби алюзія на цю відому пісню про Москву. Богоданна, як зерниця, рукотворна, як зірка, дорогая моя столиця, золотая моя орда. Скажите, ну ось гэта татаро-монгольская іга над Росією, яно ж было уже вельми давно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзін. Па-другое, не было ніякага іга. Ўсё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая дэспатыя. Московія, гэта Уладзіміра Суздальская земля, гэта сэрца Московіі, гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. Годы ішлі стагоддзі. Арда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, там і нагайская, там яшчэ нейкія, там і сібірская. І зрабілася маскоўская арда, Московія, улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Залатой Арды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Маскові, а потым да расійскі перыяд толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вялікае княства Цвярское – вайна. Вялікае княства Разанское – вайна. Казанское ханство – вайна. Астраханское ханство – вайна. Сібір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячоў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна, яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Москвы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць на пагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях?
І Пётр Першы, і Іван Жахлівы, і Сталін – гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўна і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
2 красавіка ў Беларусі, ўжо каторы год запар, адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як выглядзіце на такую з'яву, як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А як якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіяй?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухалі, не слухаюць і слухаць не будуць. І я з імі таму не спрачаўся, не спрачаюсь і спрачацца не буду. Я аб іншым. іншым думаў, каб жыхары маёй краіны Беларусі ведалі сваю гісторыю. І я лічу, што гэта мне ўдалося. Тыя думкі, которые ёсць у маіх кнігах, яны пайшлі ў масу. Ну і добра, а больш мне нічога не трэба.
Дзякую за гутарку.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння яе гостем быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право.